Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня мы подводим некоторые итоги того, о чем говорили в 2008. Немало наших передач в минувшем году было посвящено школьным учебникам истории, тому, как при помощи преподавания уроков прошлого формируется сегодня наше завтра. С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем и в возникших на его месте государствах, многое и многократно менялось, в том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте строится их представление, каким он, мир и их страна, должны быть. То есть проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Оруэлловская «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее», давно уже превратившись в изрядно затертую цитату, не перестает быть актуальным. Даже для тех, кто Оруэлла не читал, даже для тех, таких немало наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и своего руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то они ведь все хотят управлять. Не менее актуальной остается эта проблема и для всех нас, и для наших детей. Кем эти контролеры, редактируя наше историческое прошлое, хотели бы управлять как в настоящем, так и в будущем. Именно поэтому я и решил в прошлом году посвятить школьным учебникам целую серию передач. Учебникам не только российским, но и издаваемым ныне и в других частях бывшего Советского Союза. Ведь, как ни крути, общее прошлое предопределяет и будущее взаимодействие. Вот что говорил о преподавании истории в школе в одной из передач минувшего года заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шаповал.
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политико-идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она, так сказать, зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А мы могли бы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь. Вот мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на Востоке и на Юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты. Киевская Русь – это колыбель трех братских народов. Великая Отечественная война или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Киевская Русь – это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий якобы как абсолютно независимое политическое образование. Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал, как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную, или раскрутка идет в обратную сторону. Теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, это прежде всего касается вот западноукраинского региона. Мы видим абсолютно точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики. Вот это все, так сказать, важно для этой части.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шаповал. Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении с учебниками и в России.
Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим определенное влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, и это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедством, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников. Они так видят, они так формируют свое сознание.
Таково мнение украинского историка профессора Юрия Шаповала. Да, Юрий Иванович, это не секрет. На это формирование сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. Ну а на Украине? Разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках, происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной. У нас это трактуется как Вторая мировая война. И у нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шаповал. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете выпуск программы «Разница во времени», в котором я, ее автор и ведущий Владимир Тольц, пытаюсь напомнить вам некоторые из многочисленных разговоров, которые мы вели в этой программе в прошлом году, о школьных учебниках и преподавании истории в школе. Давайте теперь от общих рассуждений и оценок перейдем к вещам более частным и конкретным. Вот профессор Шаповал заговорил о научной составляющей учебников, являющихся для школьников фундаментом национальной идентичности. Чтобы оценить этот самый фундамент, приведем хотя бы одну цитату. Автор Богданов А.П. Учебник называется «История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 97 год». Одобрен Федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Итак, по знаку своих боевых вождей вскочили индоевропейцы на колеснице, а кто победнее просто на коней, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны, громко взывая к своим громовым богам — Зевсу, Перуну, Тору и прочим. Различия в именах возникли позже. Боги помогали вовсю. По Европе, еще так не названной, стоял звон и пыль столбом. Матерей и жен поклонники громовых богов большей частью оставили дома, рассчитывая, победив всех врагов, их жен и девиц забрать себе. Так оно и вышло. Только, как гласит русская легенда, дети больше учатся от матери, поэтому язык индоевропейцев очень скоро разделился на наречия, языки, а потом и на языковые группы. Самое большое, сильное и добродушное племя осталось в южно-русских степях, разрослось и понемногу, не торопясь, к середине 11-го тысячелетия до нашей эры заселило большую часть Европы. Это были славяне. Славянские женщины особенно красивы, умны, добры и трудолюбивы, ведь они воплощают исконный идеал большей части индоевропейских народов.
Мой собеседник – российский историк, профессор Владимир Петрухин. Владимир Яковлевич, вы ведь не только этот учебник просмотрели. Как вам все это?
Все это, конечно, давно ушедшее, такое автохтонное, со времен Марра, распространенное в советской науке историографическое прошлое, историографический стереотип. В основном все говорят, что совершенно справедливо, что славянское расселение было относительно поздним, что известные славяне не ранее середины первого тысячелетия новой эры, никакого там каменного века не возникает. Но все же некоторые путаницы имеют место, что обидно приписывается у первого упоминания знаменитым античным авторам, таким как Птолемей и Тацит. Там и помину нет никаких славян, это гипотезы, но для учебников, конечно, недопустимо в таком виде подавать материал. Уж если о чем-то говорится точно, то надо точно говорить о тех временах, которые хорошо известны в историографии, о тех авторах, которые давно описаны. Так что некоторая все-таки фривольность в обращении с этим началом имеет место.
Таково мнение исследователя российских древностей профессора Владимира Петрухина. Давайте порадуем слушателей еще несколькими цитатами из школьных учебников, повествующих о крещении Руси. «История Отечества», учебник для 8 класса средней школы, издание 5-е, переработанное, Москва, 93-й год, то есть первое вышло еще в СССР, авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев.
Принятие христианства было прогрессивным явлением для молодого русского государства. Русь уравнивалась с христианскими государствами Европы, что было очень важно при дипломатических отношениях. Теперь договаривающиеся стороны клялись одним Богом. Христианство способствовало укреплению государственной власти. Страх перед Божьим наказанием ограничивал эксплуататорские аппетиты верхушки общества. Христианство уравнивало людей перед Богом, учило богатых помогать бедным.
Как видите, никакой атеистической критики. А вот другое, написанное в другом учебнике уже после конца СССР. Авторы Кацва и Юрганов. «История России 8-15 веков». Учебник для 7 класса, Москва, 93-й год.
Значение перехода к христианству было огромное и проявлялось во всем, от повседневного пищевого рациона и приемов земледелия до международного положения страны. Требуя многодневных постов, христианство заставляло есть больше овощей, а следовательно, совершенствовать огородничество. Не случайно лучшими огородниками были монахи. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря христианству. Через посредничество Византии Русь прикоснулась к традициям античного мира. Христианство способствовало укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим князьям, что на престол их сажает Бог. Вне христианства невозможно представить себе и объединение различных восточнославянских племен в единый русский народ.
Что ж, и доступно, и уважительно. Эта почтительная по отношению к христианству тональность сохраняется и в десятке других учебников, вышедших по сю пору. Исключение составляет разве что сочинение языческо-патриотической ориентации.
Автор Богданов А.П. «История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 1997 год». Не грозные кровожадные боги, а мать сыра земля, после принятия христианства Матерь Божья, осталась у них, то есть славян, главной защитницей. Традиционное добродушие к иным богам не сменилось у православных обычной христианской ненавистью. В школах стали учить не древнему славянскому письму, а новоизобретенной кириллице. Старая грамота постепенно забывалась. Книги христиане читали переводные из греческого, а прежние славянские стали уничтожать. И так в этом злодействе упорствовали, что истребили сплошь древнейшие письменные предания.
В Впрочем, даже этот Богданов АП через 3 года то ли под влиянием соавторов, то ли конъюнктуры и руководящих товарищей стал более терпим к христианству.
Богданов АП. Лобачев ВК. Бессмертных ЭА. Отечественная история с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Москва. Синергия. 2001 год. Вместе с христианством от Византии Русь приняла и почитание святых. На Руси икона святителя Николая и впрямь почиталась сразу вслед за образами Спасителя и Матери Божьей. Трудно сказать, почему наши предки выделили из византийских святых именно этого пастыря, милостника. Конечно, русская нация искони мореходная и торговая, а этим занятием святой Николай, как известно, особо покровительствовал. Но на Руси он стал отцом всем и во всяком деле заступником, и в этом смысле стал своим, смердовичем. Слово это в древности, впрочем, не звучало уничижительно, просто обозначало свободного человека без особого звания.
Ну и подобные и иные навороты можно найти и в других учебниках. А теперь обращаюсь я к известному исследователю истории Византии и Руси Сергею Аркадьевичу Иванову. Представьте себе, что вы не доктор исторических наук и не профессор, а школьник, ученик 6, 7 или даже 10 класса. Какую картину обретения восточными славянами христианства вы могли бы в этом случае составить для себя из этих учебников?
Вы знаете, конечно, ребенок является заложником своих учителей и тех людей взрослых, которые оказывают на него влияние. Это неизбежно. С другой стороны, если он вдумчивый, он может читать что-нибудь еще, помимо учебника. Так что, если он интересуется, то, в общем, он найдет много разного. Конечно, от учителя зависит все-таки самое главное. Во-первых, личное влияние, а во-вторых, выбор учебника. И до тех пор, пока эти учебники есть разные, слава богу, пока что ситуация у нас наблюдается такая плюралистическая, есть надежда, что хороший учитель истории может найти для своего хорошего ученика хороший учебник. Таких вполне достаточное количество. Тревожнее гораздо то обстоятельство, что мы видим тенденцию к сокращению числа учебников. Мало того, самое печальное, вполне вероятно, что в качестве единственного учебника будет утвержден какой-нибудь учебник, подобный тому, что написан, например, Сахаровым и Бугановым в 2003 году. Поскольку Сахаров является директором Института отечественной истории и автором модельных учебников, то вполне вероятно, что его и утвердят главным составителем этих учебников. И вот тут вот наступает у меня тоска. Именно вот с этого момента я начинаю жалеть детей. Потому что в этом учебнике, по крайней мере, в том, который опубликован, и не только опубликован, но и рекомендован Министерством образования Российской Федерации, наряду с вещами просто ошибочными, есть вещи чудовищные. Не самое страшное, что он относит образование славян к 2-му тысячелетию до нашей эры. В конце концов, есть разные теории. Ну, допустим, эта теория сейчас уже как-то не является господствующей, но, по крайней мере, она существовала. Ну, допустим, его утверждение о том, что русы, слово этноним русы, родственен этнонимом рутены и руги, это тоже неверно. Но, в конце концов, ладно, эта вещь не такая важная. Ну, допустим, Сахаров не любит норманистов, является антинорманистом. Ну, в конце концов, это тоже бывает. Но я хочу обратить внимание на то, что в его учебнике правит бал самые чудовищные, самые идиотские теории, которые никакого отношения никогда к науке не имели. И даже в советское время они были чем-то, что выходило за рамки всякой учености. Например, вот я цитирую, «Долгое время существовало мнение, что письмо на Русь пришло вместе с христианством. Однако согласиться с этим трудно. Есть свидетельство о существовании славянской письменности задолго до крещения Руси». И это действительно, видимо, тут намекается, хотя стыдливо об этом впрямую не говорится, видимо, имеется в виду в Лесову книгу, известный фальсификат 20 века, 100 раз разоблаченный учеными. Такого рода вещи, попадающие на страницы учебника, это действительно настоящее, я бы сказал, просто преступление против детей. Такого рода вещи будут плодиться именно в условиях монополизма, когда на авторов этих учебников не будет управы академической науки, а будет одна только чиновная воля. В этом смысле у меня даже гораздо меньшее возмущение вызывают такие учебники, в которых вовсе правит бал фантастика. Да? Я, например, имею в виду учебник Богданова «История России до петровских времен», тоже, между прочим, одобренный Федеральным экспертным советом, где происходит такой гибрид фэнтези и такого псевдонародного сказа, где нам рассказывают о том, что вскочили индоевропейцы на колесницы, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны. Можно подумать, что Богданов там за кустом сидел и все это наблюдал лично. Опять-таки, самое чудовищное, вот не вся эта псевдопоэтичность, а то, что нам рассказывают, что, оказывается, самым, я цитирую, сильным и добродушным племенем были, оказывается, славяне, которые, не торопясь, себе поселились во втором тысячелетии до нашей эры. И дальше опять пересказывается в Лесова книга. Но, в конце концов, поскольку он даже, собственно, этого и не скрывает, что он идет за этим источником, то тут хотя бы, по крайней мере, можно поймать его за руку. А когда это как-то протаскивается под сурдинку, то тут вроде даже можно и не заметить. В общем, вот если монополизм в деле школьных учебников утвердится, то мы будем обречены на то, что наши дети без вариантов как-то будут усваивать историю по такого рода фантастически безграмотным учебникам.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Но как нужно писать учебники, чтобы научить по ним детей думать? Какие источники для таких сочинений допустимы и нужно использовать? Конечно же, это не может быть упомянутая Сергеем Аркадьевичем Влесова книга «Фальшивка», сработанная то ли замечательным мастером подделок Александром Сулакадзовым еще в XIX веке, то ли русским эмигрантом-патриотом Юрием Миролюбовым уже в XX. Но тогда кому авторы современных учебников могут доверять и на кого равняться? Этот вопрос я адресую историку славянских древностей профессору Владимиру Яковлевичу Петрухину.
Вообще, самый великий историк, который об этом писал, и который должен быть почитаем повсюду, и которого упоминают редко, это составитель начальной летописи. Конечно, нужно ссылаться на начальную летопись на поиск временных лет, что иногда не делают. Поэтому у многих, даже людей, получающих достаточно хорошее образование, сложилось впечатление о том, что призвание варягов придумали немцы в XVIII веке, чтобы унизить тем самым славянскую великую нацию. Надо относиться с почтением к предшественникам. Это был великий предшественник, составитель «Повести временных лет». Мы не знаем точно его имени. Он был скромен, как и всякий монах, не претендовавший на то, что он правильно понял и изобразил историю. Это дело высших инстанций. Но если всерьез описывать и комментировать начальную летопись, то это будет гораздо интереснее и справедливее в отношении и истории, и историографии. Перед нами есть проверенная многими столетиями русская история, история, которую донес летописец. Вот летописец, который боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога.
Этим рассуждением доктора исторических наук профессора Владимира Петрухина мы завершим наш краткий обзор того, что говорилось в программе «Разница во времени» в 2008 году. Но в новом 2009 к теме преподавания истории в школе мы еще не раз вернемся. Продюсером сегодняшней передачи была Марина Смирнова. Ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тонс. Всего вам доброго.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2:00 ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. Час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Москва готова возобновить поставки газа в Европу после подписания Киевом протокола о создании комиссии по мониторингу за транзитом топлива через украинскую территорию. В Киев уже прибыли европейские наблюдатели, однако Россия и Украина пока не смогли согласовать состав комиссии. Киев настаивает на паритетном участии в ней украинских и российских представителей. Президент Украины Виктор Ющенко призвал Россию возобновить транзит газа в Европу. В секторе Газа третью неделю продолжается противостояние израильской армии и боевиков палестинской группировки «Хамас». Число палестинцев, убитых с начала израильской операции, достигло 780. Израиль потерял свыше 10 человек убитыми, в основном это военнослужащие. Несмотря на призыв Совета Безопасности ООН к перемирию, Израиль заявляет, что продолжит операцию, пока не прекратятся ракетные обстрелы из сектора Газа. «Хамас» утверждает, что резолюция не учитывает его требования. На борту пропавшего вчера на Алтае вертолета компании «Газпром-Авиа» находились высокопоставленные чиновники. Как сообщили Интерфаксу, в региональном управлении МЧС среди пассажиров члены республиканского правительства и представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Сегодня для участия в поисковой операции вылетели 2 вертолета со спасателями, а также несколько самолетов, в том числе военные с оборудованием для радиотехнической разведки. Поиски ведутся по 5 направлениям. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате взрыва пострадала девушка. По сообщению Интерфакса, около полуночи у дома местной предпринимательницы сработало взрывное устройство, раненая ее 20-летняя дочь. Британский банк Lloyds согласился заплатить штраф $350 миллионов американским властям за нарушение режима санкций, введенных США против ряда стран. США и Грузия подписали хартию о стратегическом сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Вашингтоне.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Наступление Нового года, как всегда, заставляет подводить итоги. И мы, авторы и ведущие документов прошлого, тоже решили ревизовать вышедшие в минувшем году сюжеты. Особенно для нас важны были передачи цикла «ТАСС неуполномочен заявить». В них мы использовали прелюбопытный архивный источник – бюллетени «Вестник иностранной служебной информации ТАСС», именовавшийся также особыми закрытыми письмами – ОЗП. Некогда совершенно секретные, теперь они, подшитые в объемные папки, лежат себе в Государственном архиве Российской Федерации и особым спросом не пользуются. Историки, как правило, обходят их вниманием. В этих бюллетенях, имевших несколько разновидностей, каждая со своим уровнем секретности и кругом адресатов, не превышающим 30 человек, в этих бюллетенях для верхушки советского руководства переводились материалы западной прессы, касающиеся СССР. Конечно, это в некотором роде вторичный источник, можно ведь взять сами западные газеты. Но из них мы узнаем, что писали на Западе о Советском Союзе. А из ОЗП узнаем, что день за днем читали Сталин и его коллеги в западной печати. Согласитесь, это не одно и то же.
Листая эти бюллетени, видишь главные события и темы, волновавшие тогда западную прессу. По большей части это, конечно, события международной политики. Затем попытки узнать, угадать, что происходит в закрытом от посторонних взглядов первом в мире социалистическом государстве. В минувшем году мы говорили о содержании бюллетеней 60-летней давности, о 1948 годе. Среди обсуждавшихся в 2008-м юбилеев видное место занимала тема Чехословакии, участие чехословацкого корпуса в гражданской войне в Сибири, вторжение в Прагу в 1968-м. Позабытыми оказались события 1948 года, приход к власти чешских коммунистов и гибель Яна Масарика.
Да, советско-чешских юбилеев целая череда, и, между прочим, 18-й и 48-й годы имеют и персональную, так сказать, соотнесенность. В 18-м была создана Чехословацкая республика. Первым президентом ее стал Томаш Гарри Масарик. А часть событий 48-го года связана с его сыном Яном Масариком. Он был дипломатом, до войны послом Чехословакии в Лондоне. Покинул пост в знак протеста против Мюнхенского сговора. В войну уже стал министром иностранных дел Чехословакии, правительства в изгнании. Возглавлял радио, вещавшее для оккупированной страны из Лондона. Вел многие важные переговоры. После коммунистического переворота оставался единственным беспартийным министром иностранных дел в коммунистическом правительстве. Министром Масарик оставался до 10 марта 1948 года. В этот день он был найден под окном своей служебной квартиры в Чернинском дворце мертвым. Официальная версия – самоубийство. Через 54 года судебная экспертиза пришла к выводу, что Масарик был насильственно выброшен из окна.
Газета «Камба» помещает письмо, которое якобы написал Сталину Масарик накануне самоубийства. Этому письму предпослано следующее факсимиле на русском языке. «Я, ниже подписавшийся капитан Иван Крылов, настоящим подтверждаю, что я передал для опубликования в международной печати текст письма Яна Масарика. Этот текст я получил из секретариата маршала Булганина. Иван Крылов, 13 июня 1948 года».
Не знаю, как у тогдашних французских журналистов, но у меня вся эта коллизия с письмом вызывает множество вопросов. Но сначала о содержании письма.
Далее газета «Камба» публикует текст письма. Вначале Масарик пространно оправдывает свое решение покончить жизнь самоубийством, которое, цитата, «является завершением длительных размышлений, которые долго вынашивал человек, считающий необходимым принести себя в жертву, а не следствием приходящего припадка неврастении. Еще во времена моей молодости мой отец учил меня тому, что независимая Чехословакия не смогла бы никогда существовать без непосредственной и действенной помощи России против волн Германского моря. Конец письма содержит ряд утверждений, направленных к тому, чтобы доказать, что эти обещания были нарушены и что свобода не существует больше в Чехословакии, что ее сменил гнет и что одна партия проводит в отношении всех своих противников политику, направленную к тому, чтобы подготовить основу нового полицейского и авторитарного государства, что у нас существует настоящий советский режим».
Это же какой должен был подняться скандал, если бы в секретариате Булганина действительно упустили такой важный документ? А между прочим, Булганин значится в списке получателей бюллетеня ОЗП. Он тоже читал этот материал Камба. Ни о каком скандале вроде бы мы не знаем. Потом, как это Крылов этот документ позаимствовал? В СССР секретное отдел производства, да еще в кабинетах такого уровня, было организовано очень строго. Добро бы этот самый Крылов работал на иностранную какую-нибудь разведку. Но то, что офицер советской разведки сам собой, по собственной инициативе, выкрал этот документ, оказался с ним на Западе, послал его в газеты, воля ваша, как-то трудно в это все поверить. А вот если допустить, что это фальшивка, то вброс ее организован очень остроумно. Журналистов подкупила критика СССР в письме. Именно ее они сочли за признак подлинности. А главным-то, мне кажется, было начало – рассуждение о мотивах самоубийства. То есть советским спецслужбам не важно было, любил ли Масарик СССР. И не столь важно, появится ли в западных газетах еще одна статья с критикой СССР. Важно было надежно замаскировать убийство. Опять же, заметьте, Крылов привез на Запад не оригинал и не чешский текст, а русский перевод. По оригиналу, по стилю языка, можно было бы подделку опознать, доказать, что Масарик это не писал. А по переводу это невозможно.
Да, конечно, автору этого завещания по-русски писать было сподручнее. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и на других языках он немало подделок насочинил. Незаурядный он был человек. Звали его Григорий Зиновьевич Беседовский. Родился в Полтаве в 1896-м. Сгинул где-то во Франции, по одним данным, вскоре после того, как Сталин прочел завещание Масарика в 49-м, по другим – в 51-м, то ли на Лазурном берегу, то ли в Париже, где с мая 27-го служил он первым советником полномочного представителя СССР во Франции и в отсутствие полпреда исполнял его обязанности. Тогда-то, точнее, летом 28-го, и раскрутил он, Беседовский, в значительной степени на свой страх и риск тайные переговоры с англичанами о получении СССР кредита на сумму то ли 10, то ли 15 миллионов фунтов стерлингов для закупки английских товаров. Узнав про эту самодеятельность, Политбюро распорядилось вывести Беседовского в Москву. Даже специального человека для этого в Париж послали. Но Беседовский не дался. Перелез через забор полпредства и был таков. С начала 30-х Беседовский занялся журналистикой для газет разных эмигрантских направлений и сочинительством подделок. Ему принадлежит авторство фальшивой биографии Сталина, мемуаров «Будум диване», записок Максима Литвинова, написанной от лица вымышленного Ивана Крылова книги «Моя карьера в советском генштабе». Книги, говорят, «Советские маршалы». Thank you.
1948 год – это начало кризиса советско-югославских отношений. 28 июня 1948 года было опубликовано коммюнике Коминформа, осудившего политику югославского руководства.
Белград, 2 июля, ТАСС. Вчера вечером состоялся митинг Организации Народного фронта 5-го района города Белграда, посвященный партийной конференции района, которая завтра начнет свою работу. На митинге присутствовали 10-15 тысяч человек. Многие организации Народного фронта района и молодежь пришли на митинг организованно с национальными и красными флагами и плакатами. Балкон 6-й женской гимназии, около которой проходил митинг, был украшен красными флагами, портретами Ленина и Сталина, портретами членов Политбюро ЦК КПЮ и большими портретами маршала Тита. На митинге выступили секретарь районной парторганизации Войнович и секретарь городской парторганизации Рата Дуганич. Подчеркнув значение 5-го съезда для дальнейшей консолидации сил трудового народа в борьбе за строительство социализма, Рата Дуганич начал анализировать резолюцию Информбюро. Отвергнув обвинения, содержащиеся в резолюции в целом, как клевету и ложь, Дуганич обратился к участникам митинга со словами: «Скажите вы, белградцы, где и когда, в каких выступлениях и документах наша новая Югославия Тита не поддерживала во всем Советский Союз? Разве можно нас обвинять в антисоветской политике, когда мы на македонском языке сначала напечатали историю ВКПБ, а потом только македонский букварь? Когда все народы Европы боролись против Советского Союза, мы расстреливали каждого, кто не верил в победу СССР. Это ложь и клевета, что мы не любим и не уважаем советскую армию, которая освободила народы Европы и которой мы обязаны своим существованием». Дуганич подчеркнул, что обвинения со стороны ЦК ВКПБ и информационного бюро построены на неправильной информации и на непонимании обстановки в партии и в стране, и также выразил горячую уверенность, что коммунистические партии всегда смогут договориться между собой по всем спорным вопросам. Народы Югославии любят Великий Советский Союз и преданы ему душой и сердцем.
Тита демонстрировал, какой народной поддержкой он пользуется, но оказалось, что тональность, в которой должны были высказываться ораторы, трудно было соблюсти. Вожди поссорились, а митингующие заявляют о любви и к тому, и к другому.
Однако компонент спора о чистоте коммунистической веры, несомненно, присутствовал и не являлся чистым лицемерием. Он-то и придавал ситуации гротескный и абсурдный оттенок. Как писал Осип Мандельштам по совершенно другому поводу, на башне спорили химеры, которые из них урод. Этот оттенок тогда же отметил комментатор «Голоса Америки», вещавший на Венгрию.
Нью-Йорк через Лондон. Голос США. Венгерский язык. 1 июля, 19 часов 30 минут. Протокольная запись. Комментарии вашингтонского корреспондента «Голос США». В нападках Коминформа на югославских коммунистов, пожалуй, ничто не достигает такой высокой степени абсурдности, как ссылки на отсутствие демократии в партии Тита. Зрелище того, как коммунистические лидеры России и сателлитов в поте лица своего во имя и под знаменем демократии, свобод критики и свободных выборов шельмуют и показывают пальцем на Тита, который к их стыду ведет себя как барин-самодур, обвиняя его в реорганизации партии в тиранию террористов, несмотря на серьезный характер данного вопроса, имеет несколько комичный вид. В глазах постороннего наблюдателя все это выглядит так, словно каждое отдельное обвинение Коминформа относится не к югославской, а к самой русской коммунистической партии. Именно с этой точки зрения резолюция Коминформа является исключительно занимательным документом.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Вспоминаем сюжеты, которые вы слушали в ушедшем году. В цикле «ТАСС неуполномочен заявить» мы рассказывали о том, что в 1948-м волновало западную прессу, а из ее публикаций по линии ТАСС докладывалось советской руководящей верхушке. Для этого существовал секретный бюллетень «Особые закрытые письма ТАСС» – ОЗП.
Ныне этот момент уже подзабыт, а в конце 40-х на Западе все чаще начинают публично обсуждать тему к обсуждению в СССР совершенно немыслимую. Кто придет на смену стареющему кремлевскому диктатору и что будет потом? Сталину-то уже 70 почти.
Вот 19 июня в ТАССовском бюллетене был помещен перевод большой статьи из американского журнала «Кольерс». Автор – корреспондент Александр Кендрик, как сообщило редакционное введение, недавно вернувшийся из Москвы.
Самым важным событием является фактический отход Сталина от руководства правительством и приобретение все большей и большей власти Вячеславом Молотовым и Андреем Ждановым. 68-летний Сталин отказался от поста министра вооруженных сил год тому назад. С тех пор его министр иностранных дел и главный заместитель премьер-министра Молотов постепенно брал на себя обязанности премьера, а Жданов – обязанности генерального секретаря Коммунистической партии. Сталин превратился главным образом в символ. Он посещает некоторые государственные церемонии, но все реже и реже. Он принимает высокопоставленных посетителей, но опять-таки все реже и реже. Сообщение из Кремля. Уйдет ли Сталин в отставку следующей зимой? Под таким провокационным заголовком американский журнал Newsweek от 5 июля 1948 года опубликовал очередные гнусные антисоветские измышления. Партийный съезд изберет преемника Сталину на пост премьера. В настоящее время ведущими кандидатами являются министр иностранных дел Молотов и Георгий Маленков. Шансы благоприятствуют Маленкову. Он пользуется большой репутацией организатора и трудолюбивого работника, который умеет добиваться выполнения поставленных задач. Он, кроме того, занимает ключевые позиции как в правительстве, так и в партии, являясь заместителем секретаря Коммунистической партии и вице-премьером. Молотов же занимает ключевые позиции только в правительстве, не считая того, что он является членом Политбюро. Другой возможный соперник, генерал-полковник Андрей Жданов, занимает позицию лишь в партии, являясь заместителем секретаря партии.
Ну, никакого съезда зимой 48-49 годов, как мы знаем, не было. Перевод статьи из «Ньюсбик» был сделан через полтора месяца. В ТАССовском бюллетене он появился 17 августа 1948 года. Если судить по этим статьям, то в начале 1948 года безусловным преемником на Западе казался Молотов. Летом того же года одним журналистам казалось, что основной его соперник – Жданов. Другие считали главным претендентом Маленкова. Молотова вторым, и потом только Жданова. Тут Жданов неожиданно для Запада и умер. И, как мы уже в одной из прошлых передач говорили, на Западе принялись обсуждать, как теперь распределяется влияние. Хотелось бы услышать по этому поводу просвещенное мнение нашего гостя, Геннадия Васильевича Костырченко. А может, у Сталина, как я думаю, вообще не было идей, кто бы мог его заменить.
Я согласен уже с прозвучавшим мнением, что закатывалась постепенно карьерная звезда Молотова. Этот закат начался, в общем-то, и не в 48-м году, а значительно раньше. В марте 46-го года, когда была, так сказать, перетряска кадровая, первая послевоенная, Сталин его сместил с поста первого заместителя председателя Совета министров, своего первого заместителя. Поскольку уже в 45-м году пошли вот эти слухи о том, что он преемник, и за рубежом обсуждалось это все. И, мне кажется, это, в общем-то, была одна из причин того, что Молотова понизили. Но в 47-м году, в мае, его назначили руководителем созданного тогда Комитета информации, вот этой универсальной разведывательной организации, которая выбрала в себя первое главное управление МГБ и главное разведывательное управление Генштаба и разведслужбы МИДа и так далее. В общем, это показывает, что Молотов продолжал котироваться. У Сталина, так сказать, его акции находились на достаточно высоком уровне. И особенно они поднялись к концу весны 1948 года. 18 мая Советский Союз первым признал де юре Израиль, и израильская ближневосточная политика – это была политика Молотова. И потом вот это еврейское направление во внешней политике парадоксальным образом впоследствии погубило карьеру Молотова. Что касается Маленкова, то да, да, вот именно 1 июля 1948 года он возвратился в ЦК, он восстановил после падения в 1946 году свое положение в этом руководящем органе партии, стал опять секретарем ЦК. Вот такой был примерно расклад политических сил. И, в общем-то, никто из них не мог претендовать на звание преемника вождя.
Еще об одном характерном для 1948 года явлении. Сталин и его коллеги были вынуждены, полагая безо всякого удовольствия, читать в особых закрытых письмах, что участились случаи перебега советских граждан на Запад. Герой одной из наших передач Кирилл Михайлович Алексеев, сотрудник советского посольства в Мексике, бежавший в США осенью 1946 года.
Алексеев в Соединенных Штатах первое время держался тихо и прятался, боялся преследования советских агентов. Но затем, как гласила преамбула к выпуску номер 202 бюллетеня ОЗП от 31 июля 1948 года, в июньских и июльских номерах американского журнала Saturday Evening Post помещена серия статей предателя Алексеева.
«Я был назначен в наше посольство в Мексике в качестве торгового атташе. Когда я прибыл в мае 1944 года, нашим послом был Константин Уманский, видный дипломат, который когда-то блистал в качестве советского посла в Вашингтоне. Посторонние считали его преуспевающим карьеристом. Он держал себя гордо. Но это была лишь видимость. Уманского разоблачал НКВД, и он опасался ареста. Начальник тайной полиции Лев Александрович Тарасов держал Уманского в постоянном страхе. Этот Тарасов был опытным шпионом. Он был коммунистическим казначеем в Мадриде во время Испанской гражданской войны. В Мексике он выступал в роли первого секретаря нашего посольства. В конце января 1945 года посол Уманский и его жена были убиты в результате авиационной катастрофы, которую официально преподнесли как несчастный случай. Никто за пределами посольства, по-видимому, не знал, что Уманский был обреченным человеком.
Ну, версия, что Уманского, сопрягавшего дипломатическую работу с разведфункциями, убили советские органы, известна и бытует до сих пор. А вот про Тарасова понятно гораздо больше. Настоящее его имя – Лев Петрович Василевский, полковник. В 1937-1938 руководил разведывательно-диверсионными операциями резидентуры НКВД в Испании, линия Д. Был старшим советником особого отдела Мадридского фронта. В 1939-1941 под прикрытием дипломатической должности и под фамилией Тарасов резидент внешней разведки в Париже. Участвовал в операции по ликвидации Троцкого в Мексике и в 1943-1945 годах являлся резидентом НКВД и НКГБ в этой стране. С конца 1945-го заместитель начальника отдела С НКГБ МГБ СССР в Москве. Сопровождал чекиста-физика Якова Терлецкого в Копенгаген на встречу с Нильсом Бором, у которого пытались разузнать правильное толкование украденных у американцев атомных секретов. Ну а дальше печально, как у многих советских шпионов этой генерации. После ареста Берии поперли из органов и из партии, лишили полковничьих погон. Правда, не посадили, как других. И надо сказать, что все это благотворно сказалось на нашей с вами культуре. Находясь в опале, экс-шпион Василевский в компании с коллегой Горским перевел одну из книжек нашего детства «Одиссею капитана Блада». Ну, а потом его реабилитировали. Что все это, как и история с Уманским, значит, лучше могут, пожалуй, объяснить эксперты по шпионистике. Борис Володарский, пожалуйста.
Манского убийство совершенно никак не доказано, наоборот. Все технические экспертизы, все, что было проведено после крушения самолета, на котором он пытался вылететь, показывает о том, что это была самая обычная авиакатастрофа. Не было ни у кого ни оснований, ни мотивов, ни малейшей технической возможности организовать провокацию в данном случае. Что касается Льва Петровича Василевского, он же советский консул в Мексике, Тарасов, то это, в общем-то, довольно известный чекист. Он в свое время работал в бюро номер один Судоплатова. Фактически был хорошо подготовлен к террористическим операциям. В Испании был среди советских советников, естественно, представитель НКВД в Испании, где он активно сотрудничал и с известным достаточно будущим дезертиром Александром Орловым, и с Наумом Итингоном, который был в Испании известен как генерал Котов. Принимал участие не только в подготовке и обучении террористов из интербригад, но и непосредственно принимал участие во многих боевых операциях. Поэтому, что касается Василевского, он был достаточно хорошо подготовленный террорист, опытный сотрудник НКВД.
Знаете, эту историю про Василевского я особенно люблю. Не из-за увлекательных шпионски-диверсионных поворотов сюжета, а потому что переведенная им книга про капитана Блада была в детстве моей любимой. И обнаруженная вами, Владимир Соломонович, непосредственная связь бороздившего Карибское море благородного пирата капитана Блада с атомным шпионажем и делом Берии, согласитесь, самый головокружительный из поворотов сюжета.
Ну, я надеюсь, мы и дальше сможем радовать наших слушателей чем-нибудь не менее увлекательным. А сейчас мы, авторы и ведущие программы «Документы прошлого», Ольга Эдельман и Владимир Тольц, продюсеры передачи Александр Аркадьев и Марк Штильман, все мы поздравляем вас, дорогие слушатели, еще раз с Новым годом и желаем всяческих успехов.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».